Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 770-я встреча у нас с вами сегодня. И в нашем путешествии мы возвращаемся к Ветхому Завету, и мы приступаем к книге пророка Исаии. Откройте, пожалуйста, эту книгу, первую главу. Кстати, скорее всего, сегодня мы не успеем ее прочитать, но я все-таки начну первый стих. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских». Это видение, это пророчество, это новый для нас жанр. Вообще говоря, пророчество мы, конечно, уже видели и в Ветхом, и в Новом Заветах. Пророчества были уже в Пятикнижии. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, это одно из первых пророчеств, мы с вами его уже читали. С другой стороны, в пророческих книгах мы найдем не только пророчество, мы найдем и историю, мы найдем и поэзию, мы найдем и закон. Исторические вставки, исторические фрагменты будут, между прочим, и в книге пророка Исаии. Но все же главным жанром книг Ветхого Завета, который нам еще предстоит прочитать, будет именно пророчество. Мы с вами до конца Ветхого Завета в основном и будем встречаться именно с этим жанром, жанром пророчества. Каждый из авторов, книги которых нам еще предстоит почитать, это Божий пророк. Да, мы, конечно, делим по традиции пророков на больших и малых. Большие пророки, малые пророки. На самом деле это разделение, конечно, весьма условно. Все Божьи пророки по определению большие. Разделение было сделано только на основании объема этих книг. Да, вот у кого-то книги больше, у кого-то меньше. Кстати, некоторые исследователи считают, что книги малых пророков в принципе, хорошо бы и полезно бы сгруппировать и рассматривать вместе, как единую книгу, которую написало множество авторов. Но мы к этому подойдем, когда будем читать малых пророков. Кто же такие пророки? Что это за люди? Часто говорят, что пророки – это люди, которые предсказывали будущее. И предсказание действительно важная часть этих книг. Но пророк – это, конечно, не просто предсказатель. Пророки – это люди, которые открывали Божью волю и были поставлены для этого во времена всеобщего отступления. В те времена, когда ни цари, ни священники уже не были проводниками Божьего слова и провозгласителями и исполнителями Божьей воли. Они не занимались Божьим служением, но Бог поставил пророков для того, чтобы как раз вот эту ситуацию и этот важнейший, существеннейший недостаток компенсировать. И, конечно, смысл пророчества не просто в том, чтобы говорить о будущем. Смысл пророчества в том, чтобы смело являть Божию волю. Причем я не случайно употребил здесь слово «являть», потому что Божья воля может быть открыта словами, но также явлена конкретными пророческими действиями. А может, как это часто бывает, сочетаться и то, и другое. И слова, и практически пророческие действия. При этом важно понимать также, что пророк говорит не только о будущем, он говорит также о настоящем. Это не только предсказание того, что будет, но и предсказание того, что совершится через какое-то очень небольшое время. Делали они это и давали они такие предсказания, в частности, потому, что это было необходимо, исходя из требований к пророческому служению, данных Богом в законе через Моисея. Откуда можно было узнать, вот появляется пророк, и как понять, это действительно пророк от Бога? Это действительно тот, кто правильно предсказывает будущее, и действительно тот, кто достоин доверия? Как это понять? Вот требования к пророкам мы находим в книге Второзакония, 18 глава, начиная с 20 стиха. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Ну и тут вопрос. А как определить, да, вот какой именем Божьим, а какой не именем Божьим? А дальше, 21 стих. «И если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Вот это важнейший критерий, так называемый тест пророков. И это четкий ответ на вопрос о том, как отличать истинных пророков от ложных. Именно поэтому пророки, с одной стороны, говорили об отдаленном будущем. Они смотрели вперед. Они порой говорили такие вещи, о которых люди не могли себе представить. Например, Исаия говорит о грядущем разрушении Вавилона. А надо понимать, что Вавилон в то время был не просто сильным городом, но укрепляющимся, растущим городом. О каком разрушении можно говорить? А Исаия это пророчествует. Но как показать, что Исаии можно верить? Как показать, что он действительно соответствует вот этому тесту библейского Божьего пророка? Вот именно для этого Исаия должен был говорить о какой-то местной ситуации, сделать предсказания, которые можно проверить. Так, собственно, оно и было. Кстати, Исаия говорит также о Рождестве Иисуса Христа. И тут тоже важны его предсказания местных, неотдаленных или непосредственных событий. Если предсказания местных событий и ближайших событий сбывались, то этому пророку можно было верить и в его словах, которые говорят о будущем. Именно по этому критерию, по этому принципу можно было отфильтровывать лжепророков. Ну и о лжепророках мы, кстати, еще будем с вами говорить и будем в этом разбираться. Не случайно книгу пророка Исаии называют даже пятым Евангелием. Но для того, чтобы люди того времени, да и мы с вами сегодня, могли убедиться, что Исаия имеет право говорить о будущем, его пророчества должны сбываться и в настоящем. Между прочим, здесь важно очень четко различать исполнившееся пророчество и неисполнившееся пророчество. Сначала все пророчества были неисполнившимися, то есть они были высказаны, они высказывались, но нужно было время, чтобы они исполнялись. Однако со временем большая часть пророчеств исполнилась, и при этом определенная их часть так и осталась неисполнившейся. И тоже мы с вами будем об этом говорить, будем разбираться с тем, что исполнилось и что не исполнилось. Нужно отметить, что один из важнейших аргументов в пользу богодухновенности Священного Писания – это как раз огромное количество, тысячи и тысячи исполнившихся пророчеств. Ни один человек не смог бы столько предсказать, так чтобы все это исполнилось. Я иногда слушаю, я думаю, что вы тоже, экспертов, ну, например, экспертов в области экономики. И вот эксперты дают какие-то свои предсказания. Это научные предсказания, предсказания, основанные на научной методологии. У этих людей есть инструменты анализа, которыми они пользуются. Знаете что? Думаю, что ни один из этих исследователей, ни один из этих предсказателей или авторов экономических прогнозов не смог бы выжить в Израиле. Дело в том, что для того, чтобы тебя побили, достаточно было одного, внимание, одного несбывшегося пророчества. Вот не больше. Правда, вы можете сказать, ну а как же времена, когда процветали лжепророки? Ну да, действительно, эти люди не только выживали, но и процветали, потому что в Израиле, особенно на севере, было очень серьезное отступление от Бога. А говорят, что в Ветхом Завете есть около 300 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа. Я использую слово «говорят», потому что сам не считал, но мне сказали, что их около 300. И все эти пророчества в точности исполнились. Но что это означает? Допустим, я скажу, завтра будет дождь. Кстати, вот такая фраза, слишком расплывчата, она точно исполнится, где-то завтра точно будет дождь. Но я-то так не скажу. Я скажу, завтра, вот в том месте, где мы находимся, где я сейчас нахожусь, будет дождь. Как только я это сказал, вероятность исполнения моего предсказания существенно снизилась. А теперь давайте начнем уточнять это мое предсказание. Я не просто сказал, что завтра будет дождь где-то. Не просто сказал, что будет дождь там, где я нахожусь. Я начинаю говорить так. Завтра в 11 утра там, где я нахожусь, начнется дождь. И вероятность исполнения того, что я говорю, стала еще меньше. Идем дальше. Я говорю, завтра там, где я нахожусь, в 11 часов утра начнется дождь, а в 3 часа дня этот дождь закончится. И тут вероятность продолжает падать. А чем больше деталей, тем вероятность исполнения моего слова, моего предсказания становится меньше. А теперь давайте сопоставим это с тем фактом, что о Христе говорят 300 пророчеств. Причем в этих пророчествах немало деталей. Пророков никто не ограничивал в количестве деталей, потому что эти детали открывал им сам Бог. Так вот, все эти пророчества в точности исполнились. Ни один человек такого не может сделать. Это подвластно только Святому Духу. Вообще, вероятность исполнения всех этих пророчеств близка к нулю. И исполняются они только потому, что так устроил Бог. Бог открыл все это, причем открыл заранее, потому что первое пришествие Иисуса Христа имело особую важность. И Бог не хотел, чтобы люди пропустили это событие. Представьте себе, что кто-то в то время сказал бы: «А я не знал, мне не показали, меня не предупредили». Так вот, благодаря служению пророков такого оправдания не остается. Человек не мог сказать: «Меня не предупредили». Он уже был в курсе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Приведу современный пример. Когда мы готовимся встретить человека в аэропорту, он нам дает информацию о себе. Он говорит, когда он прилетает, в какой аэропорт, каким рейсом, и даже описывает свой внешний вид или присылает фотографию. Так вот, когда Иисус пришел на эту землю 2000 лет назад, люди, знавшие Ветхий Завет, должны были его ожидать, потому что у них была вся необходимая информация. У них было все, что необходимо. И вот когда пришли волхвы, они не были израильтянами, это волхвы, которые пришли, скорее всего, из Аравии. Они пришли на основании той информации, которая была им дана. И вся эта информация была дана через пророков. Кстати, если мы говорим с вами о служении Иисуса Христа, то тут та же история. И я думаю, что во многом это проявление Божьей милости. Смотрите, что получается. Ведь у пророков есть информация и о служении, и о смерти, распятии, и о воскресении Иисуса Христа. И на всех этих этапах человек, знакомый с Ветхим Заветом, человек, знакомый со Священным Писанием, имел достаточно информации, чтобы сказать: «Вот я понял, вот я узнал, вот Он, Иисус». Мы часто подчеркиваем, что важной частью служения пророков был призыв, который Бог провозглашал через них по отношению к израильскому народу. Призыв вернуться к Богу, призыв покаяться. И это действительно так. Это одна из важнейших граней служения пророков. Другая же грань – дать распознаваемые указания на важнейшие события будущего. События важнейшие в контексте отношений между Богом и человеком, в частности, на пришествие Иисуса Христа. О пророках нужно сказать еще и вот какую вещь. Пророки были в хорошем смысле националистичными, то есть они прежде всего обращались к народу Израиля. И читая их тексты, мы увидим, что даже другие нации, даже когда они говорят к этим другим нациям, эти другие нации рассматриваются с точки зрения израильского народа. Точка отправления всегда, точка отсчета – это Бог и Божьи отношения с Израилем. Пророки провозглашали Божий суд, но, с другой стороны, они смотрели вперед и предвидели Божию милость. Они видели, как во всей его полноте придет тысячелетнее царство, и это царство осуществится в жизни израильского народа. И пророков невозможно правильно понять без новозаветного образа тысячелетнего царства. Мы тоже будем на это с вами обращать внимание. И еще. Пророки не были супергероями. Но важно понять, что это были обычные люди, которые были призваны к необычному, к особому служению. Это обычные люди, которые проповедуют богодухновенное слово. Очень подробно говорит об этом апостол Петр. Я прочитаю несколько фрагментов. Сначала первое послание Петра, 1 глава, 10 и 11 стихи. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. В пророках присутствовал Дух Христов. Пророки были поставлены Богом для конкретного служения. Да, пророки говорят не только о проблемах того времени, пророки говорят о Христе. Об этом же апостол Петр говорит в своем втором письме, 1 глава, начиная с 15 стиха. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». Смотрите, апостол Петр ссылается на свое время, он ссылается на свой опыт, он ссылается на то, что он был очевидцем, и не один он был очевидцем величия Иисуса Христа. 17 стих. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Петр ссылается на то, чему он был свидетелем. Это одна грань рассуждения апостола Петра в его послании. 18 стих. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Но это не единственная грань того, о чем говорит апостол Петр. Дальше он ссылается на вторую грань. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это пророческое слово в контексте послания Петра. Это как раз и есть Ветхий Завет и конкретно ветхозаветные пророки. Это то, что сияет во тьме. Это Божие Слово. Это то, что указывает на Иисуса Христа. То, что позволяет нам смотреть вперед. 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Или в других переводах: «Зная, что никакое пророчество в Священном Писании не может быть предметом нашего собственного толкования». 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». О чем это? О новозаветном пророчестве? Нет, конечно. В контексте это указание именно на Ветхий Завет. Это указание именно на те книги, которые мы с вами начинаем читать. Очень часто христиане, да и не только христиане, обращаясь к пророчествам, совершают одну и ту же ошибку. Мы хотим быстренько взять из пророчеств что-то такое, что будет относиться к нашей сегодняшней жизни и что будет сенсационным. Одна женщина написала мне: «Вот смотрите, я читала пророчество, и я нашла там вот такое-то, такое-то, и это про вас написано. Это к вашей жизни». Я хочу предостеречь каждого из нас от такой ошибки. Знаете, чем это кончается? Кончается это тем, что люди начинают посещать конференции, посвященные пророчеству. Люди начинают читать, а то и писать книги. Люди начинают углубляться в пророчество и раскапывают какие-то мелкие детали, детали, которые порой трудно бывает объяснить. То есть мы сами можем не понимать, что это такое и что это значит. Но вот раскапывая эти детали, они перестают видеть главное в пророчествах. Пророчества указывают на Иисуса Христа, пророчества указывают на отношения между Богом и человеком, пророчества указывают на будущность израильского народа. Пророчества указывают на то, как Бог выстраивает свои отношения со своим народом. И еще, готовясь к чтению этих книг, перечитайте Второзаконие, 32 главу. Первый стих. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Представьте себе пустыню, представьте себе засуху, представьте себе безводье, представьте себе, что очень сильно хочется пить. Вот для этой безводной пустыни учение Божие, Слово Божие, открываемое через пророков, как дождь. Пророков нужно читать и рассматривать многогранно. Есть ли в них обличение? Да, и очень сурово. Есть ли в них проявление гнева Божия? Да, и столь сильное, что если серьезно к этому относиться, можно совершенно буквально, в самом буквальном смысле, задрожать. Есть ли в них обещание милости Божией? Да, конечно. И эти обещания милости Божией звучат слаще, чем самая красивая музыка. Есть ли в них условия, которые должны выполняться? Да, эти условия есть. И важно увидеть, что это за условия, и понять, каким образом и к кому они относятся. Но над всем этим, превыше всего этого, в пророчествах мы видим картину присутствия Бога, картину действия Бога. И в то время, и в будущем, через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пророчество Исаии начинается очень похоже на то, что мы с вами читали в 32 главе книги Второзакония. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Мы с вами будем слушать Божие Слово, осознавая, что небеса и земля призваны свидетелями. Вот такое путешествие предстоит нам. Так что давайте готовиться, давайте молиться. И встретимся в следующий раз в нашем путешествии по страницам Библии.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.